Студия «Медиакнига» представляет. Всеволод Владимирович Крестовский. Петербургские трущобы. Исполняет артист Петр Таганов. Часть пятая. Голодные и холодные. Глава первая. Петербургская трехина. «Благослови, Господи, на новую жизнь, да на добрую дорогу», — перекрестилась Маша Поветина, выходя под вечер с узелком в руках за ворота богатого дома, где оставляла столько любви, воспоминаний и столько тяжелого разочарования. После того, как была брошена молодым Шадурским. Читатель знает уже, что это совпало со временем маскарадного приключения его с Бероевой. И после продажи с молотка ее мебели и всего имущества. Ванька-извозчик шашком довез скудные Машины вещи до Сухарного моста, где ее бывшая горничная Дуня поутру сговорила ей место за 4 рубля в месяц с горячим от хозяев. И теперь провожала Машу на это место, чтобы окончательно там устроить ее. Новая жизнь открылась перед Машей, и эту новую жизнь предстояло ей начать в семье особого свойства, цвета и запаха. Эта петербургско-немецкая семья составляет совершенно особый, замкнутый в самом себе и настолько своехарактерный элемент, что о нем стоит немножко побеседовать. Карл Иванович Шиммельпфенник был санкт-петербургский немец. Его достопочтенный покойный папенька Иван Карлович Шиммельпфенник был немцем лифлянским из города Риги и добродетельно содержал аптеку. Когда возлюбленный сын его Карл получил диплом, удостоверявший всех и каждого, что он добропорядочно окончил курс учения, при поведении отлично благонравном, папенька его, Иван Карлович Шиммельпфенник, написал в Петербург умилительное письмо к старому своему товарищу, действительному статскому советнику Адаму Адамовичу Кунцкейзеру, прося пристроить к местечку своего сына, который и был отправлен в Петербург при этом самом письме. Адам Адамович Кунцкейзер с радостью определил под свое ведомство юного Карла, и юный Карл сразу же понял, что он крепок и силен высоким покровительством Адама Адамыча, и немедленно поспешил составить себе кодекс необходимых житейских правил, чтобы следовать им неизменно до конца своей жизни. Юный Карл сказал себе: «Умеренность и аккуратность – суть первой добродетели, и если к ним присоединить еще строгую исполнительность, то это будут три грации древних». Сказав себе такой максим, он сделался умерен, аккуратен и пунктуально исполнителен до тошноты, до омерзительности, и тем самым обрел фортуну своей жизни, ибо неизменно пользовался покровительством и высоким мнением о себе своих немцев-начальников. Впрочем, покровительством Адама Адамыча Кунцкейзера он пользовался отчасти и по иной посторонней причине. Хотя херр Кунцкейзер был женат и имел семейство, как подобает всякому чиновнику-немцу, в качестве насадителя немецкого элемента на русской земле, однако это не мешало ему иметь на стороне некоторую слабость. Адам Адамыч был немножко эпикуреец. Эта слабость достаточно уже устарела для Адама Адамыча, ибо известно, что чем старее становится эпикуреец смертный, тем более начинает он питать алчность к юности, к молодой свежанине. Но Адам Адамыч был немец, и потому содержать одновременно две слабости казалось ему превышающим его экономию, поэтому надлежало, как ни на есть, разделаться со старой слабостью. Думал-думал Адам Адамыч, как бы все это устроить ему, и ничего лучше не придумал, как выдать эту слабость замуж. За кого ее выдать? Естественно, за человека, который, происходя из немецкой же расы, был бы по службе благоугоден ему, как немец и как отлично исполнительный чиновник. Женитьбу на своей слабости Адам Адамыч Кунцкейзер считал для подобного немецкого смертного в некотором роде наградою. Наградою не в счет крестов, чинов, денег и всяческих отличий, ибо этой наградой тем паче приобреталось его высокое покровительство. Для этой цели он избрал сына своего старого товарища, и таким образом в один прекрасный вечер имел случай от души поздравить юного Шиммельпфеннига со вступлением в законный брак со своей слабостью, на которую, между прочим, в глубине своего сердца питал надежды такого рода, что она при случае не откажется продолжать с ним прежние отношения и по выходе замуж ради больших удобств своего супруга и своих собственных при дальнейшей супружеской жизни. Таким образом, слабость переменила свое прежнее звание на имя титулярной советницы Луизы Андреевны Шиммельпфеннег и, по-видимому, была совершенно довольна и счастлива, равно как и юный Карл был тоже доволен и счастлив, ибо понимал, что вступление в супружество со слабостью его превосходительства, патрона и благодетеля, доставляет ему новую силу и крепость. Нужды нет, что Луиза была старее его 13 годами, он все-таки был доволен и счастлив, и с первых шагов своих на супружеском поприще попал под башмак этой немецки прелестной особы. Пока немецки прелестная особа была еще в паре, превосходительный Лавелас и покровитель оказывал ей время от времени знаки своего сердечного благоволения в силу старой привычки. Для его экономии это не составляло и, наконец, в лично, ибо за благосклонность госпожи Шиммельпфеннег он платил благосклонностью же господину Шиммельпфеннегу, и супруги не оставались в накладе, так как благосклонность Адама Адамыча Кунцкейзера выражалась в прибавках жалования, в экстренных выдачах, в наградах, в повышении чинами, в орденке и, наконец, в личном дружелюбном расположении самого патрона и покровителя. Карл Иванович Шиммельпфеннег шел в гору, ибо его, что называется, тянул за волосы всеми легкими и нелегкими все тот же неизменный патрон и покровитель. Но нельзя сказать, чтобы Адам Адамыч Хунскейзер поступал таким образом исключительно ради отношений своих к супруге своего подчиненного. Нет, Адам Адамович, кроме того, был добрый немецкий патриот. И потому тянул в гору Карла Ивановича по высшему принципу, как немец немца, из чувства нравственного родства и национальности. В маленьких чинах Карл Иванович был довольно скромен относительно своих русских антипатий, но с постепенным повышением воных он постепенно высказывался так, что, достигнув до статского советника, почти уже не скрывает своего презрения, а когда достигнет до действительного статского, то тогда, можно надеяться, совсем уже проявит всю глубину его. Кто-то заметил ему однажды, что как же, мол, это и презираете, и служите в одно и то же время. Это, мол, маленькая несообразность выходит. Карл Иванович смерил дерзновенного своим пятиклассным статско-советничьим глазом и, вероятно, чувствуя, что чин действительного весьма уже недалек от него, с великим достоинством отчетливо возразил: «Я служу не отечеству, но моему императору. Я люблю русское правительство, но я презираю русскую свинью». Вообще названия варваров, вандалов и скифов – суть обыкновенные клички, которыми удостоивает нас, грешных, Карл Иванович в своем интимном немецком обществе. Но как высшая степень в порядке этих кличек у него является энергическое выражение «русская свинья», коим он остается беспримерно доволен. «Наша служба – это есть наша высшая миссия», – заметил он тому же дерзновенному, который осмелился выразить мысль о несообразности презрения и службы. «Мы, немцы, мы желаем приобщить вашу Россию к циклу цивилизованных государств Европы. Это наша миссия». Так понимает Карл Иванович задачу своего служебного поприща. И Карл Иванович отменно хорошо умел чувствовать это. Он знал, куда идет. Он ведал,